Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Платеж «Радонеж» раздельно» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж» в разделе «Помощь».
Дорогие братья и сестры, во вторник, 28 мая, в зале Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами состоится представление моей книги «Александр Невский. Начало империи». В представлении книги примут участие военный историк Борис Глебович Галенин, писатель, ветеран боевых действий в Афганистане, полковник запаса Владимир Алексеевич Азаров, поэт, ветеран боевых действий на Кавказе, полковник запаса Алексей Валерьевич Грибанков и добровольцы, защитники Донбасса. Мы с вами поговорим о том, почему святого благоверного князя Александра Невского наш народ назвал именем России, почему святого князя по праву можно называть основателем русской державы, и о том, почему многим российским либералам так ненавистно имя Александра Невского. Попытаемся развеять не только либеральную клевету, но и опровергнуть некоторые недостоверные исторические мифы, которые, к сожалению, можно нередко встретить и на страницах патриотических изданий. Поговорим о подвигах, о преемственности героических традициях многих поколений русских воинов, защищавшим русскую землю и на льду Чудского озера, под Полтавой и при Бородине, в Сталинграде, на Кавказе и сегодня в Сирии. На этом вечере желающие смогут приобрести мою книгу «Александр Невский. Начало империи». Телефон для справок 8-903-151-61-14. Начало вечера 18:30. 28 мая. А здание Синодального отдела находится у храма Вознесения у Серпуховских ворот. Адрес: улица Большая Серпуховская, 24. Это метро Серпуховская или метро Добрынинская. 5 минут пешком. Буду рад видеть вас, дорогие слушатели. С Богом!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии «Радио Радонеж».
Добрый вечер. Христос воскресе. Сегодня с вами протоиерей Андрей Рахновский. И мы с вами, до сих пор переживая праздник Воскресения Христа, посвятим этот вечер изучению канона Святой Пасхи, а по возможности некоторых других пасхальных песнопений, тем более что пение пасхального канона мы слышим иногда в достаточно бодром темпе и не всегда можем понять смысл тех глубоких мыслей, удивительных слов, которые заложены в этом каноне, автором которого является преподобный Иоанн Дамаскин, великий богослов, защитник иконопочитания и глубочайший православный христианский мыслитель. Итак, мы с вами помним, что из наших предыдущих бесед, что каждая песня канона, как правило, связана с песнями Священного Писания, большая часть из которых находится в Ветхом Завете. И постараемся, где получится, увидеть это соотношение и прояснить для себя смысл песнопений. Наверное, многие из вас заметили, что Великую Субботу читается Паримия, в которой рассказывается об исходе евреев из Египта. И на самом деле Пасха Ветхого Завета, она является прообразом, пророчеством о новозаветной Пасхе, поскольку Христос нас вывел из рабства греха и смерти. И пасхальный канон открывает Ирмос, который, конечно же, воспроизводит тему вот этой победной песни Моисея, радостной молитвы Моисея, которую он воспел после перехода через Черное море. «Воскресение — день, просветимся люди, Пасха, Господня Пасха, от смерти Бог жизни и от земли к небеси, Христос Бог нас приведе, победную поющее». Иными словами, нас, тех людей, которые воспевают победную радостную песнь, как некогда это делали ветхозаветные евреи, спасшиеся из Египта. И вот Христос нас перевел, как тогда Он перевел израильтян через Черное море, то нас Христос перевел от земли к небу, от смерти к жизни. Это очень важные слова, поскольку не просто сказано, что Христос нас от зла к добру привел. Здесь не только моральные категории, а содержание этого Ирмоса дает понять, что Христос не просто указал нам некий правильный путь в исключительно нравственном смысле, а как бы ответил на самый глубинный наш вопрос о смысле жизни и дал нам эту жизнь. Поэтому церковь нас призывает в лице Иоанна Дамаскина: очистим чувства и узрим, то есть очистим чувства и увидим неприступным светом воскресения Христа блистающегося, как Христос сияет неприступным светом воскресения. И услышим от Него, и радуйтесь, и рекуще, ясно да услышим, победную поющую. Как некогда апостолы увидели Христа, который просиял фаворским светом, так и в пасхальную ночь мы созерцаем Христа, который блистает этим нетварным светом. Вот интересно, как начинается третья песнь пасхального канона. «Приидите, пиво пием новое, не от камени, не плода чудодеемое, но нетленный источник из гроба дождивший Христа, в нем же утверждаемся». Вот это удивительное песнопение почему-то говорит о каком-то новом пиве. Ну, понятно, что пиво переводится именно как питье. Вот, новое питье, с одной стороны, здесь вспоминается опять-таки тоже спасение израильтян из египетского рабства. Почему? «Придите, пиво пьем новое, не от камени, не плодно, чудо деемое». Мы помним, как после бегства из Египта Господь вывел воду из камня в пустыне. И таким образом израильтяне не погибли от жажды. И интересно, что это чудо с камнем, оно нашло отражение и позже в иудейском предании, и отчасти и в Новом Завете. Я имею в виду слова апостола Павла из послания к Коринфянам, где он говорит, что все израильтяне, которые были в пустыне, пили из духовного последующего камня, а камень был Христос. А что это за духовный последующий камень? У израильтян сложилось предание, которое, ну, отражало в себе именно воспоминание о том, что из камня чудесным образом была изведена вода. Так вот, это предание заключалось в том, что якобы вот кусок камня, скалы, из которой текла вода, израильтяне возили по всей пустыне за своим станом на телеге. И таким образом они постоянно имели с собой источник воды. Ну, как какая-то бочка, да, из которой льется вода, но при этом никак не заканчивается. Но Понятно, что, наверное, это предание, оно было далеко от истины. Тем не менее, апостол Павел, он, обращаясь к иудеям, говорит, что иудеи, а вернее израильтяне, не умерли в пустыне не потому, что какой-то камень за собой возили, то есть последующий камень, то есть камень, который за ними всегда следовал, а потому что с ними был Христос, Бог, именно Он их сохранил в пустыне. То есть, с одной стороны, вспоминается вот это, опять-таки, чудо, связанное с исходом, но, с другой стороны, как мы помним, третья песнь связана именно с молитвой пророчицы Анны, матери пророка Самуила. И мы помним, что когда Анна усердно молилась, то первосвященник, священник Илий, он подумал, что она пьяна, и укорил ее. Тем не менее, Анна не была пьяна, но ее молитва была настолько, сопровождалась глубокими чувствами от горя, которое она переживала, от бесплодия, так что вот первосвященник неправильно истолковал вот такое ее поведение. Вот. Поэтому здесь и намек на якобы в кавычках пьянство Анны, которого, конечно же, не было. И вот, указывая на эти два образа Ветхого Завета, нам предлагается прийти и спить новое питье, питье жизни, что, конечно же, это и Христос, но, говоря более конкретно, это именно причастие святых тайн Христовых и крови Христовой. «Ныне вся исполнившаяся света, небо же и земля и преисподняя, да празднует убо вся тварь восстание Христово, в нем же утверждается». Да, света исполнилась и преисподняя. А почему? Вспомним события Великой Субботы, как их истолковывает святой апостол Петр, а именно он говорит, что Христос душой своей сошел в ад, чтобы те люди, которые там пребывали, пребывали в преисподней, в аду, смогли ожить для Бога духом, учитывая то, что они в свое время получили возмездие и наказание за те грехи, которые сделали. Поэтому действительно, ветхозаветное человечество, находящееся в преисподней, оно получает возможность спасения. Недаром отцы пишут, что ад опустел во время воскресения Христова, потому что у людей появилась возможность поверить Христу и выйти вместе с Ним из преисподней. И вот следующий тропарь, он выражает очень интересную мысль о какой-то особой причастности каждого из нас к празднику воскресения, о том живом чувстве, с которым мы переживаем эти дни. «Вчера спогребохся тебе, Христе, совостаю днесь, воскрешу тебе, сраспинахся тебе вчера, самме с прославе спасе во царстве твоем». Здесь как бы христианин вспоминает основные события Страстной недели. То есть вчера, когда мы вспоминали твое погребение, я погребался вместе с тобой, а вот сегодня ты воскрес, и поэтому я вместе с тобой воскресаю своей душой. Воскресшу тебе, это, как мы уже с вами говорили в прошлых наших беседах, дательный самостоятельный оборот, который переводится на русский язык придаточным предложением, союзом «когда» и глаголом прошедшего времени. «Совостую днесть, когда ты воскрес». «Сраспинахся тебе вчера», то есть вчера, когда я вспоминал твои страдания, я как бы распинался вместе с тобой, а вот сейчас сам меня прославь, спаси во царствии твоем. Между третьей и четвертой песнью канона находится так называемая «Ипокои». Вот интересно название этого песнопения. «Ипокои» от греческого слова «прислушиваться» или повторять за кем-то услышанное. Скорее всего, это указывает на особый жанр песнопения, который, очевидно, пелся всем народам, которые слушали того человека, который запевал это песнопение. Возможно, это напоминало исполнение стихиры вместе с канонархом, когда какой-то, например, певец, он провозглашает стихи песнопения, а хор или народ повторяют за ним. Но это внешняя, скажем так, форма этого песнопения, а что же касается смысла? «Предварившее утро я же о Марии, и обретшая камень отвалена от гроба, слышаху от ангела, во свете пресносущем сущего, с мертвыми, что ищете, яко человека». Это начальные слова этого песнопения. Что значит «предварившее утро я же о Марии»? Ну, предварять по-славянски это опережать или встречать. Предварившее утро, то есть те, кто встретили утро, я же о Марии. Дословно, те, кто были вместе с Марией. Имеется в виду Мария Магдалина, которая первая пришла на гроб Христа. Итак, предварившее утро я же Марии означает те, кто вместе с Марией встретили утро, даже опередили его, поскольку они очень рано пришли, и обретшие камень отвален от гроба. То есть и нашли, увидели, что камень уже отвален от гроба, и услышали от ангела. А что они услышали? Во свете пресносущем сущего. То есть того, кто существует, пребывает всегда во свете, зачем ищете вместе с мертвыми, как будто он только человек? С мертвыми, что ищете, яко человек? Наоборот, видите гробные пелены, то есть видите, что нет тела во гробе, только плащаница, которая обвит. Тиците, то есть идите и миру проповедуйте. Яко воста Господь, умертвивый смерть. Четвертая песня. Если мы с вами будем читать книгу пророка Аввакума, то мы действительно встретим там слова о том, как Аввакум говорит, будто он встал на какую-то стражу рано, для того, чтобы не пропустить Слово Божие, обращенное к нему. И вот Ирмос 4 песни, он обыгрывает эту тему. «На божественной страже, богоглаголивый Аввакум, достанет с нами и покажет светоносно ангела, ясное глаголище». Ну, понятно, поскольку Христос воскрес рано утром, да, то вот это бодрствование Аввакума, оно является как бы пророчеством вот этого страстного и нетерпеливого ожидания воскресения Христа. А вот тропарь четвертой песни, которая начинается словами «мужеский оба пол», он очень интересный по своему содержанию, хотя может сначала показаться трудным. Итак, «мужеский уба пол, яко разверзи девственную утробу, явися Христос, яко человек же агнец наречеся, непорочен же, яко невкусен скверны, наша Пасха, яко Бог истинен, совершен речеся». Вот здесь мы с вами должны разобраться, о чем здесь идет речь. Христос явился нам в разных образах. Итак, поскольку Он родился из девственной утробы, Он явился нам как младенец мужского пола. Яко человек же, агнец наречеся. А что значит эти слова? Яко человек же, агнец наречеся. Проблема в том, что здесь в греческом языке возможно два слова, которые на самом деле отличаются по смыслу. А для того, чтобы они кардинально отличались от смысла, достаточно всего лишь одной буквы. Так вот, в первом случае, если мы употребим одну букву, это будет омега или омикрон. Это будет означать приготовленный в еду, приготовленный в снете или съедобный, а в другом случае будет означать смертный. Так вот, очевидно, что славянские переводчики увидели здесь, возможно, по некоторой ошибке слово «смертный», ну, смертный или человек в общем смысле, да, так вот, но смысл стал непонятен. Почему? Яко человек же агнец на речесть. То есть почему он, поскольку Христос человек, он назван агнец? То есть поскольку он младенец мужского пола, да, поэтому он рождается от девы, разверзает, раскрывает девственную утробу. Это понятно, здесь есть смысловая связь, да. Дальше, но почему же он называется агнецем в силу того, что он человек? Вот здесь все-таки нужно сказать о некоторой ошибке, и все-таки правильный перевод здесь будет, как приготовленный в пищу, в жертвенную пищу, он назван агнцем. Все-таки перевод съедобный или приготовленный в пищу здесь более предпочтительный и правильный и по смыслу внутреннему, и по смыслу грамматическому. Вот. Мы помним, что в Ветхом Завете израильтяне готовили пасхального агнца, которого они съедали в пасхальную ночь. И в данном случае Христос здесь сравнивается с этим агнцем. Ведь Иоанн Богослов, когда описывает смерть Христа и говорит о том, что разбойникам были сломаны кости на ногах, чтобы они скорее умерли, и вот воины, которые были посланы убить вот этих несчастных, страдающих людей, которые претерпевали казнь, они подошли ко Христу и увидели, что Христос уже умер, и не стали перебивать ему костей на ногах. И Иоанн Богослов вспоминает слова Писания, потому что сказано в Писании: «Кость его да не сокрушится». А где это сказано? Это книга Исход, а именно, где Господь повелевает, как готовить пасхального агнца. Он запекался целиком так, чтобы ни одна кость не сломалась. Почему же слова, которые относятся к, скажем так, к рецепту приготовления пасхального агнца, относят Иоанн Богослов ко Христу? А потому что жертвенный пасхальный агнец был прообразом жертвы Христа. И в силу этого Христос, вот этот новый агнец, который берет на себя грехи мира. И вследствие этого мы все-таки должны признать, что правильный перевод здесь будет именно такой. Как приготовленный в снеть, как приготовленный в жертвенную снеть, пасхальную снеть, Христос назван агнцем. Непорочен же, яко невкусен скверны. Да, он назван непорочным, как тот же агнец должен был быть непорочен. Почему? Потому что невкусен скверны. Тут слово «вкусить» означает быть причастным. Он не причастен скверны. Наша Пасха, да, когда-то Пасхой был исход, когда-то Пасхой было вкушение агнца, а теперь это вкушение Христа. И яко Бог истинен, совершен речесть. Да, и поскольку он не только младенец мужеского пола, да, он не только приготовлен жертвенную снеть, но поскольку он еще и истинный Бог, он называется совершенным, имеет божественное совершенство. Вот такой глубокий смысл, такая перекличка смыслов, она находится в этом удивительном тропаре. Согласимся, что когда все-таки хор поет быстро, мы не можем уловить этого смысла, и я думаю, что обязательно нужно посидеть и поразмышлять над этим тропарем. Я позволю себе повторить его перевод в силу важности. Итак, будучи младенцем мужского пола, Христос явился как разверзающий, раскрывающий девственную трубу, как рождающийся от девы. Поскольку он приготовлен жертвенную снеть, он назван агнцем. Поскольку он не причастен скверны, он назван непорочным. И поскольку он Бог, истинный Бог, он назван совершенным. Ну вот такой общий смысл этого тропаря. Следующий тропарь. Четвертой песни. «Яко единолетный агнец, благословенный нам венец Христос, волею за всех заклан бысть, Пасха чистительная и паки из гроба красная, правда нам высия солнце». Вот здесь вновь повторяется тема Христа как агнца, и здесь я не могу не остановиться на таком очень важном пасторском моменте. Все-таки многие наши соотечественники, к сожалению, считают, что если ты не съел кулича или не отведал пасхального яйца, то ты и не встретил Пасху. Что, конечно же, является заблуждением, поскольку это просто праздничная, благословляемая пасхальная еда. Но наша Пасха – это Христос, поэтому тот, кто причащается в Пасху тела и крови Христовых, тот и вкушает истинного пасхального агнца. Я напоминаю, что можно звонить и задавать свои вопросы в прямом эфире. Вот телефон прямого эфира 8495-959-5939. Итак, у нас есть... у нас нет вопроса. Идем дальше по канону. Богоотец Уба Давид пред сенным ковчегом скакаша играя, люди Божии святие, образы взбытия зрящие, веселимся божественне, яко воскресе Христос, яко всесилен. Здесь вспоминается сюжет Ветхого Завета, как Давид в радости как бы танцевал, прыгал, скакал от радости перед ковчегом Завета, который он переносил. И вот интересно, что он заслужил за это порицание со своей супруги, которая укорила его, что негоже вот царю скакать как, и выражать так бурно свою радость, как простолюдину. И вот оказывается, эта радость Давида перед сенным ковчегом, а что значит сенный ковчег, почему он так называется, да? Вот. Потому что этот ковчег, он как бы был тенью будущего воскресения. Он находился в Скинии, вот этой первой палатке. Мы помним, что во время Давида еще не было храма. И вот эта сень, эта палатка, которая покрывала ковчег, вот, она как бы здесь, ну, что ли, вспоминается, да, то есть сенный ковчег – это ковчег, который находился в палатке, в этой первой скинии, и вот перед этим ковчегом Давид плясал. А вот сейчас мы, люди, образы взбытия зряща, то есть мы, непосредственно видя воскресение Христа, видим совершение вот того пророческого радостного танца, который совершал Давид. Тогда это было непонятно и даже казалось жене Давида предосудительным, а оказывается, это тогда было, это было пророчество о пасхальной радости. Тогда это было неясно, а сейчас понятно, и мы сейчас понимаем, что значил этот танец, это веселье Давида. Песнь пятая. Утренним, утреннюю глубоку, и вместо мира песнь принесем владыце, и Христа узрим, правды солнце, всем жизнь воссияющая. Что значит утренним, утреннюю глубоку? Все очень просто. Утренневать значит вставать рано, встречать утро. Утреннюю глубоку имеется в виду утреннее время дня. А утреннюю глубоку, это значит очень-очень раннее утро. Поэтому смысл очень простой. Мы встаем рано утром. Конечно, здесь имеется в виду и мироносицы, которые встали рано, но и мы, которые присутствуем на вот этом удивительном ночном, уже переходящем в утро, богослужении. Безмерное твое благоутробие, адовыми узами содержимы зряще, к свету идяху Христе веселыми ногами, Пасху хвалище вечную. Вот этот тропарь, он построен на таком удивительном противопоставлении. Христос как будто еще душой в аду. И мы видим безмерное милосердие Христа, безмерное благоутробие, которое как будто адовыми узами содержимо. То есть Христос душой в аду пребывает, Он проповедует там свое воскресение, приносит радость находящимся там людям. Но тем не менее уже вот-вот брежет рассвет воскресения Христа, и поэтому мироносицы веселыми, то есть быстрыми, радостными ногами, они шли ко гробу Христову. И вот мы видим, как здесь обнимаются как бы в одном тропаре две реальности. Еще Христос, выводящие из преисподней людей, и мироносицы, которые идут и бодро, но и с некоторым страхом, что же они встретят у гроба, как же они смогут миновать стражу и как они отвалят этот камень. «Приступим священоснее, исходящих Христу из гроба, яко жениху, и спразднуем любопразденными чинами Пасху Божию спасительную». Ну, что здесь можно сказать? Нас приглашают вместе со светильниками приступить к гробу Христа. Не знаю, наверное, поэтому на крестный пасхальный сход многие идут со свечами. Возможно. А вот у нас появилась возможность потренироваться и опять увидеть знакомый оборот. «Исходящую Христу из гроба, яко жениху». Да, это наш любимый дательный самостоятельный оборот, да, который переводится придаточным предложением, союзом «когда» и глаголом прошедшего времени. Итак, мы приступим, неся лампады, неся лампы, неся свечи, когда Христос исходит или исходил из гроба, как жених. А почему же он выходит из гроба и при этом как жених? На что это намек? О чем здесь говорится? А вот это удивительное противопоставление, которое мы замечаем вот вообще в поэтике этого канона. Здесь и гроб, да, который скрыл Христа. И вот это шествие с лампами, как будто на свадьбе, да, вспомним вот этих вот мудрых дев, да, которые вышли навстречу жениху. Вот оно все здесь, и трепет, и страх смерти, и одновременно радость воскресения, которую этот страх преодолевает. А что такое любопраздненными чинами? Любопраздненный — тот, кто любит праздник. И вот мы празднуем, а что это любопраздненные чинами? Что это за чины? А имеется в виду, ну, слово «чин», как мы помним еще по переводу херувимской песни, переводится «полк». Это, ну, такая, скажем, военная единица. Скорее всего, здесь имеется в виду ангелы, которые встретили мироносицу гроба. Вот. И вот люди вместе с ангелами празднуют эту Пасху. Шестая песнь. Мы помним, что в основе шестой песни лежит молитва пророка Ионы, который находился 3 дня и 3 ночи в чреве кита. И вот вспоминается его молитва, и Иона здесь выступает как прообраз Христа. «Снишел еси в преисподней земли, и сокрушилось и верей вечные, содержащие связанные Христе, и тридневен, як от кита Иона воскресл еси от гроба». Господь снисходит в преисподнюю. Что такое верея вечная? Верея — это замки, засовы. Это образ вот того безвыходного положения, в котором находились люди в преисподней. «Сокрушил верея вечная, сокрушил замки, засовы вечные, которые содержали узников, содержащие связанные». То есть души людей, которые находились там до воскресения Христова. «И тридневен, яко от кита Иона». Вот здесь возникает вопрос. Мы говорим, что Христос воскрес на третий день, да и сам Христос говорил, что как Иона пробыл в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так надлежит и Сыну Человеческому пробыть 3 дня и 3 ночи в сердце земли. Так Христос называет преисподнюю. И вот удивительно, да, что Иона, с одной стороны, является прообразом, но внимание к деталям, оно здесь, ну, не важно. Ведь важно именно то, что Иона как будто погиб и воскрес, да? То есть он находился в чреве кита, а потом оказался на свободе. Вот это здесь самое важное, поскольку если мы будем читать количество дней и ночей, у нас будет явная несостыковка. Если 3 дня у нас еще как-то выйдет, еле-еле, то уж 3 ночи у нас никак не получится, да? Поскольку если мы будем брать пятницу, субботу и воскресенье, то Христос пробыл только две ночи. Да и вообще, можно ли говорить о Боге, да, что Он связан ночью или днем? Поэтому я все-таки предлагаю здесь не искать такого буквального смысла. интересный момент, который запечатлен именно в церковных толкованиях воскресения Христа, что камень от двери гроба был отвален ангелами не для Христа, а для жен мироносец, которые смогли бы войти в гроб и убедиться, что Христос воскрес. То есть мы понимаем, что раз Христос победил смерть, то не было необходимости, чтобы кто-то отвалил камень, а иначе бы Христос не вышел из гроба. Это полный абсурд. Итак, камень был отвален именно для мироносец и для апостолов. Но интересно, что вот это воскресение Христа, помимо камня, идея, что камень не нужно было для Христа вот, отваливать, что он, как он входил и дверями заключенными к апостолам, так же он и воскрес из гроба, обыгрывается здесь вот как бы в ходе размышлений о роли Богородицы в этих событиях, сохранив цело знамение Христе. То есть, сохранив целыми печати, которым был запечатан гроб, как мы помним, ты воскрес от гроба, то есть ничего не повредив. Ключи девы невредимы в Рождестве твоем. А что за ключи девы, что за образ ключей девы? То есть он не повредил девство Богородицы во время рождения. То есть, с одной стороны, мы говорим, что Богородица родила Христа, естественно, с другой стороны, что догмат у Богородицы говорит нам, что Богородица и до Рождества, и во время Рождества, и после оставалась девой. Поэтому называем ее Пресной Девой. Вот эта идея, она обыгрывается в этом тропаре. То есть как-то и камня даже, и печати не тронул, воскрес. Это не было для тебя препятствием. Точно так же ты и сохранил девство твоей матери во время рождения. Но, тем не менее, отверзал еси нам райские двери. Спаси мой, живое же и нежертвенное заколение, яко Бог сам себе волю привел Отцу, совоскресилось всеродного Адама, воскрес от гроба. А в этом тропаре автор, ну или мы с вами, обращаемся непосредственно ко Христу. Спаситель мой, ты живая, а что значит нежертвенное заколение? То есть ты жертва, не которая закалывается другими. Да, действительно, видимым образом Христа как будто с насилием вели на казнь. Однако это не так. Мы знаем прекрасно, что Христос добровольно пошел на крест. Как он и сказал Петру, который попытался защищать в Гефсиманском саду Христа мечом. Что неужели ты не думаешь, что я не могу молить Отца, и он предоставит мне легион ангелов, которые бы защитили его. И вот эта добровольность Христа в его страданиях, она подчеркивается этими словами. Да, он жертва, но не закалываемая, то есть кем-то другим, потому что он добровольно привел себя Отцу, привел себя в жертву Отцу и этим самым совоскресил, то есть вместе с собой воскресил всеродного Адама. Что значит всеродный Адам? Всеродный, в смысле, родоначальник всего человеческого рода. Кандак праздника. Аще во гроб снишелось и бессмертне, но адово разрушилось и силу, и воскреслось яко победитель Христе Божий, жена мироносен вещавы радуйся, и твоим апостолам мир даруя, падшим подаяй воскресенье. Хоть и сошел ты во гроб, но силу ада разрушил и воскрес как победитель. Вот здесь продолжает обыгрываться тема, с одной стороны, добровольной слабости Христа, который как бы отдает себя во власть ада, но одновременно этот ад он и побеждает. Икос. Еже прежде солнца, солнце, зашедшее иногда во гроб, предвориша ко утру, ищущее, яко дне, мироносец девы, и друга ко друзей вопияху, о другине, придите, вонями помажем тело живоносное погребенное, плоть воскресившего падшего Адама, лежащую во гробе, идем, подчимся, яко жевал сви, и поклонимся, и принесем миро, мира, яко дары, не в пеленах, но в плащанице обвитому, и плачем, и возопием, о владыка восстане, падшим подая воскресенье». Вот этот, прошу наших слушателей запастись терпения, это вроде длинный текст, но он очень важен, поскольку соединяет в себе такое богословское духовное осмысление двух событий, а именно Рождества Христова и Его воскресения. То есть когда-то Христос был обвит пеленами младенческими, а сейчас в гробе плащаницей. Тогда волхвы принесли золото, ладан и смирну, а сейчас жены-мироносицы приносят ему мира для того, чтобы, как они намеревались, помазать его. Вот начало бытия Христа на земле, вот и завершение его победоносное, вот все объединено в этом песнопении. Ну а теперь о сложных изгибах смысла этого песнопения. «Еже прежде солнце, солнце, зашедшее иногда во гроб». Вот здесь очень интересный смысл. Христос здесь называется солнцем, которое было прежде солнца. То есть до того, как было сотворено наше астрономическое солнце, уже было солнце. А какое? Христос, Бог, вторая постась Сын Троицы, Сын Божий. Так вот, это солнце, которое было всегда прежде нашего солнца, оно зашло некогда во гроб, закатилось. Ну, как мы думали, как думали апостолы, которые думали, что Христос умер. «Предвориша ко утру, ищущие я ко дне, мироносицы девы». А мироносицы пришли еще до наступления утра. «Предвориша ко утру» значит прийти еще до наступления утра. «Ищущие я ко дне, мироносицы девы». А они, придя ко гробу, искали Христа как дневного света. То есть здесь очень интересная мысль Иоанна Дамаскина. Ее важно понять, что мироносицы пришли, как было сказано, еще сущей тьме. То есть когда была тьма. А что заставило их прийти так рано? Потому что где-то в глубине своей души, может быть, сами того не осознавая, не понимали, что Христос – это тот истинный свет, который сияет, и поэтому не нужно бояться вот этой ночной темноты. Но это все-таки это поэзия святого Иоанна Дамаскина, и в данном случае здесь вот такие сопоставления, очень смелые, очень убедительные, они, ну, как для любой поэзии, вполне допустимы. Дальше, как бы преподобный Иоанн Дамаскин предлагает нам услышать разговор, которые друг с другом ведут вот эти жены-мироносицы. И друга ко друзи вопияху. То есть они говорили друг другу. О другине, то есть подруге. «Пойдемте, помажем благовониями, по-славянски вонями, живоносное и погребенное тело Христа». Опять это противопоставление. И оно и погребенное, и живоносное. Оно воскресило плоть падшего Адама, лежащую во гробе. Оказывается, уже и плоть Христа, лежащая во гробе, воскрешает падшего Адама. Здесь очень важно понять, что глагол «помажем» – тело живоносное, погребенное, плоть, лежащая во гробе, имеется в виду плоть Христа, который воскресил падшего Адама. Здесь очень правильно, важно правильно выстроить порядок слов в предложении. «Идем почимся», то есть «пойдем, постараемся», «поторопимся, как волхвы». Но дальше уже, в общем-то, идут слова, о которых я говорил. Здесь идет именно сопоставление с праздником Рождества Христова. Ну, потихонечку мы с вами пробираемся дальше. И вот мы дошли уже до седьмой песни пасхального канона. Конечно же, здесь вспоминаются отроки Вавилонской печи, что свойственно для седьмой и восьмой песни любого канона. И вот как тогда отроки от пещи избавивай, быв человек, страждет яко смертен, и страстью смертное в нетление облачит благолепие, единоблагословен, Отцев Бог и препрославлен. Удивительно, но не могу согласиться, что это просто поэзия, что это просто плетение словес. Нет, конечно, это очень глубокий смысл. Итак, отроки от пищи избавит. Тот, кто когда-то в древности избавил от печи вот этих трех отроков, теперь он, будучи человеком, став человеком, страдает, как будто бы смертный. И вот интересно, и страстью смертное в нетление облачит боголепие. И своими страданиями смертное, то есть смертное человеческое естество, одевает в прекрасную одежду. Страдания Христовы облекают человеческую смертную плоть в одежду бессмертия. Удивительно. Так и хочется остановиться и просто даже минуту помолчать, подумав над этими словами. «Жены смиры, богомудры, вслед тебе, течаху». А почему вслед? Ну, потому что они-то думали, что Христос лежит в гробе, а оказывается-то они опоздали. Христос уже воскрес, Его нет в гробе, поэтому Иоанн Дамаскин это очень тонко обыгрывает, что они опоздали, как будто бегут за Христом, не успевая за Ним. «Его же, яко мертво со слезами искаху», то есть того, кого они ожидали найти как мертвого и оплакать его, оказывается, что они пришли и поклонились живому Богу, переживая Пасху тайную, таинственную, и потом они возвестили это ученикам Христовым. «Яко воистину священная и всепраственная, и сия спасительная ночь и святозарная, святоносного дня, восстание суще провозвестница». Вот я не буду объяснять весь тропарий, он понятен, но остановлю ваше внимание на вот этой удивительной фразе. «Это спасительная ночь, святоносного дня, восстание суще провозвестница». То есть ночь накануне воскресения стала предвестницей святоносного дня воскресения. То есть ночь проповедует о наступлении будущего дня, провозвещает о нем. Восьмая песнь. «Сей нареченный и святый день, един суббот царь и Господь. Праздников праздник, и торжество есть торжеств. Вон же благословим Христа вовеки». Сей нареченный святый день, этот ожидаемый и святой день, то есть праздник Пасхи, един суббот, царь и Господь. Вот очень важно правильно понять эту строчку. Наверное, неоднократно вы слышали во время чтения воскресных евангельских чтений такую фразу: «Воедину от суббот». И вот возникает вопрос, это что же получается, что апостолы или мироносицы пришли в какую-то одну из суббот? Это неверно, да, потому что они пришли именно, в воскресный день, да еще очень и очень рано. Дело в том, что в греческом языке слово «день» женского рода. И в тексте слово «день» заменяется на числительное того же рода. Поэтому «воедину от суббот» переводится очень просто. «На следующий день после субботы» или «от субботы». Можно, допустим, «воедину от суббот» немножечко переначить. «В день от суббот», то есть «в день после субботы», то есть «воскресный день». Вот. Здесь, и вот как в евангельских воскресных чтениях, так и в этом каноне «един суббот царь и Господь», праздников праздник, это же торжеств, переводится так. Первый после субботы, то есть воскресный день, да, или первый день недели, это царь и Господь и праздник всех праздников. Ну, мысль очень простая. Это главенство праздника Пасхи над всеми другими праздниками. Ну, вот выражено это таким образом. Вот. Дальше, друзья. «Приидите, нового винограда рождения, божественного веселья, в нарочитом дни воскресения Царстве Христово приобщимся, поющие его, яко Бога вовеки. Что значит «придите нового винограда рождения»? Здесь опущено одно слово, оно подразумевается. «Придите, вкусим как бы плодов от нового урожая винограда, вкусим божественного веселья в нарочитом дни воскресения». Нарочитый, значит, известный, славный, славный день воскресения. «Приобщимся Царству Христову, поющие его, яко Бога вовеки». И поскольку время нашей передачи уже подходит к концу, я хочу немножечко, пройтись дальше, не задерживаясь подробно, и обратить ваше внимание на еще два очень интересных тропаря. Это Ирмос 9-й песни, которая одновременно является задостойником праздника Пасхи, да, то есть то песнопение, которое мы поем в пасхальный период, место песнопения достойно есть. «Светися, светися, Новый Иерусалиме, слава Богосподи на тебе высия, ликуй ныне, веселися сегодня, ты же чистая, красуйся, Богородица, восстание Рождества твоего». В общем-то, смысл здесь понятен, здесь как бы... приветствие или со стороны Христа, или со стороны апостолов, или мироносец, или с нашей стороны приветствие Иерусалиму, поскольку Иерусалим оправдал свое предназначение. Там был распят и воскрес Христос, как и предсказывали пророки. Но хочу только напомнить, что сама фраза «светися, светися, Новый Иерусалим» взята из книги пророка Исаии. А, в общем-то, если вы ее прочитаете, то увидите, что очень много в нашем богослужении, в наших молитвах взято из этой книги. И последнее, о чем бы мне хотелось сказать, это разобрать тропарь следующего содержания. «О Пасха веле и священнейше Христе! О мудрости и Слове Божий и сила! Подавай нам исти тебе причащайтесь в невечерние дни царствия твоего». Здесь вызывает интерес именно эта фраза. «Подавай нам исти тебе причащайтесь». В греческом тексте этого тропаря на месте слова «исти» стоит прилагательное превосходной степени, если переводить его очень грубо и дословно, означает как бы более такой, более ясный, более тесный, более выпуклый оттиск. Это вот, изначальный смысл, да, этого слова. Мы не можем же перевести «исти тебе причащайся», это более выпукло, да, «тебе причащайся», это, конечно, абсурд. Мысль здесь следующая, то есть «дай нам, когда наступит твое царство, причащаться тебя более совершенным, более явным и ясным образом». То есть, действительно, когда наступит Царство Божие, то наше приобщение, наша связь с Богом будет более явной, глубокой и несравнимой с тем общением, которое мы имели в этой жизни. И вот как бы в надежде на это будущее более явное, ясное и более совершенное общение со Христом, вот мы и произносим эти слова. Но сейчас мне бы хотелось сделать несколько сообщений. Они скорбные. Со скорбью сообщаем, что 14 мая на 85-м году жизни отошел ко Господу один из старейших певчих знаменного хора Троицы Сергиевой Лавры, Владимир Романович Бульчук. Да, вы, наверное, кто посещал Троицу Сергиевую Лавру, знал, что он регентовал и хором, и в Лавре, и в Московской духовной академии. Мы все его очень хорошо помним, и я его очень хорошо помню по годам обучения в Троице Сергиевой Лавре, Московской духовной семинарии. Поэтому помолимся, чтобы Господь со святыми упокоил душу раба своего Владимира, вместе с всегда поминаемым нами архимандритом Кириллом Павловым и архимандритом Матфеем Мармылем. Также просим помолиться об упокоении рабы Божьей Ольги. Также помолимся о здравии рабов Божьих. Спаси Господи, сохрани рабов Твоих, болящего протоиерея Сергия, протоиерея Александра, Евгения, болящего Константина, болящей Софии, Николая, Натальи, Марии, Сергия, Ильи, тяжко болящей Ирины, тяжко болящей Ольги, Ирины с очадом, Андрея, болящего Петра, болящего младенца Анны, болящего Петра, Натальи Владимира, младенца Максима, Анны, Антония, Фатини. И вот тяжко болящая Ирина, которую нас просили помолиться, особенно написано, что у нее онкология. Вы знаете, дорогие друзья, насколько это тяжелое заболевание, поэтому будем молиться, чтобы Господь укрепил вот в этих непростых жизненных обстоятельствах рабу Божью Ирину. У нас есть два вопроса, хотя у нас осталось 3 минуты до конца, мы постараемся на них быстро ответить. Пишет раб Божий Олег: «Как я понял, пасхальный канон – это часть пасхальной утренней. Он вводит христиан в атмосферу торжества, просветления, позволяя ощутить дух Пасхи». Совершенно верно. Пасхальный канон – это часть пасхальной утренней, или как ее называют тогда, заутренней. И вопрос вот Нины. Скажите, пожалуйста, сколько читает дома пасхальный канон? Ну, вы знаете, он читается всю Светлую Седмицу. Вот. Также он поется во все воскресные дни, кроме Фоминова воскресенья, все воскресные службы вплоть до отдания Пасхи. Поэтому можно читать его каждое воскресенье сейчас. Но если очень просит душа и хочется разобраться, ну, наверное, можно почитать и каждый день. Я думаю, никаких нарушений в этом не будет. Вот. Спаси Господь вас за внимание. Вот. Желаю всем радости этих пасхальных дней. Христос воскресе!
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас 8 июня в субботу помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы, святителя Николая и святых царственных мучеников в храмах Москвы. Эта поездка посвящена двум нашим великим святым, любимым народам, святителю Николаю Чудотворцу и святому царю-мученику Николаю Александровичу. Мы с вами помолимся в 3 храмах, посвященных святителю Николаю. Сначала мы посетим храм святителя Николая в Хамовниках, помолимся у чудотворного образа Матери Божией с поручницы грешных, у других святынь этого храма. Затем побываем в храме святителя Николая Чудотворца в Старом Ваганьково. Там много тоже святынь, чтима иконы Божией Матери достойно есть, державная скоропослушница и деревянный скульптурный образ святителя Николая Можайского, скульптурный образ преподобного Нила Ставобенского, чтима иконы святителя Николая, частица его мощей, крест могилы протоиерея Валентина Амфитеатрова с частицами мощей многих угодников Божьих, частица древа дуба маврийского и очень много икон с мощами угодников Божьих, в том числе и иконы преподобного Иосифа Волоцкого, преподобного Авросия Оптинского и многих-многих других святых. А завершим мы нашу поездку в храме святителя Николая Чудотворца в Пыжах, у иконы святых царственных мучеников, у иконы царя-мученика Николая Александровича. В Пыжах также находится чтимый образ святителя Николая Чудотворца. Те, кто желает записаться на нашу поездку, телефон 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Поездка состоится в субботу, 8 июня. Ждем вас с Богом!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.